В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Сегодня 6 февраля, понедельник у нас на календаре, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на ваши вопросы, как всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, повторюсь, у нас час 8-800-333-1706, наш номер. 8-800-333-1706 – это номер нашего прямого эфира, вы можете позвонить нам. Также вы можете нам написать, каким способом. Либо вы выбираете наш сайт theos.fm, либо Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И в понедельник мы начинаем с нашего сайта, и нам уже пришло достаточно много сообщений, Сергей Львович, так что мы начнем именно оттуда. Евгений пишет нам: получается, что Иисус Христос, сын Давида, потомок Авраама и выходец из еврейского народа только по матери?
Видите ли, бессмысленно говорить о национальности Бога, и поэтому, когда мы говорим о человеческой природе Иисуса Христа, он на 100% является человеком. Как человек он обладает определенными чертами лица, как человек он обладает определенным языком, он говорит на определенном языке, принадлежит к определенной культуре, принадлежит к определенному народу. И вот Иисус Христос, как человек, на 100% является евреем. То есть у него, конечно же, есть... Понимаете, быть человеком, значит быть конкретным человеком, не человеком вообще. И как человек Иисус Христос на 100% еврей. И сам еврейский народ, он создан Богом именно для того, чтобы в его среде воплотился Спаситель. То есть вот весь смысл существования еврейства для того создано. Ради вот этого одного конкретного еврея, Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Вова пишет нам: здравствуйте, вопрос. Никео-Цареградский символ веры, представляющий собой догмат о Пресвятой Троице, занимает центральное место в богослужебной практике многих христианских церквей, как пишет Вова, и является основой христианского вероучения, как пишет Вова. Согласно ему, Бог Отец ни от кого не рождается, ни от кого не исходит. Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца, Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца. И понятно сказано, что предвечно от Бога Отца. Не предвечно вместе, но от. И даже в этом догмате Отец прежде всех. И все, что следующее есть, это извечно от Отца и даже я. Вопрос у Вовы. Где здесь три прежде начала? Так как я и Сын, и Святой Дух от Отца. Именно от Отца. Вот такой вопрос от Вовы.
Если я правильно понимаю вопрос, то речь идет о вот в Никео-Цареградском символе говорится о предвечном рождении, предвечном исхождении. Дело в том, что у нас в нашем языке, в нашем обычном словоупотреблении, рождение – это что-то, что происходит во времени. И, конечно же, во времени рождающий предшествует рожденному, вот есть время, когда рожденного нету, там жил-был на свете человек, потом он вступил в брак, потом у него родился ребенок. В нашей картине мира, в нашем опыте, в нашем языке рождение – это что-то происходит во времени, и во времени рожденный, он позже родившего. Применительно к Богу говорить о времени невозможно. И когда мы говорим о рождении, мы говорим об отношении, а не о событии во времени. Пресвятая Троица, она всегда от вечности пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому в Никео-Цареградском символе веры, когда мы говорим о рождении и исхождении, мы не говорим о какой-то последовательности во времени.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам, Библия вообще не использует слово «троица», «триединство» или что-то подобное, так как фразы «я умолю Отца, и Он даст мне другого утешителя» или фраза «во имя Отца и Сына и Святого Духа» никак не описывает хоть как-то анатомию Бога и никак не говорит о каком-то внутреннем устройстве Бога. И говорить, что Бог на самом деле, что Бог — это три Бога, это слепо, но работает и ведет в сторону от Всевышнего, пишет нам Вова, ведет к поклонению вместо истинного Бога к некому троичному. И вопрос у Вовы. Где в Библии вы усматриваете цитаты о внутреннем состоянии пребывания именно трех богов и говорите, что многобожие — это один бог?
Библия ничего не говорит о трех богах. Библия говорит только об одном боге. Этот бог есть Отец, Сын и Святой Дух. Вот важно понимать, что чем является учение о Троице христианское? Оно не является учением о трех богах. Оно не является учением об анатомии Бога. Бог не состоит из трех частей. Он вообще не состоит из частей. Он прост. Бог един по существу и троичен в лицах. Я понимаю, что здесь мы наталкиваемся на тяжелую неадекватность нашего языка. Потому что Бог, он уникален, и мы обычно описываем, вот язык наш так устроен, что он обозначает какие-то объекты в нашем мире, какие-то множественные объекты. Там людей много, у нас есть язык для их описания. Бог уникален, он один. И когда мы описываем Бога, мы, конечно же, сталкиваемся с огромными языковыми проблемами. Но Библия, вы сами процитировали, используют этот оборот. Там, «Идите, научитесь все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Или апостол приветствует Коринфянам, Коринфян, по-моему, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами». То есть троичные обороты в Библии есть. И слово «троица», оно не встречается непосредственно. Но мы используем слово «троица» как сокращение, вместо того, чтобы говорить «Отец, Сын и Святой Дух». Потому что перечисление «Отец, Сын и Святой Дух» в Библии, конечно же, присутствует. В Библии Отец – Бог, Сын – Бог и Святой Дух – Бог. При этом это не тождественная личность, это три нетождественные личности. Как Иисус говорит, «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». То есть кого-то отличного от меня я умолю, и он даст кого-то отличного от меня и от отца, то есть другого утешителя. Вот. И доктрина Троицы, она возникает в церкви как осмысление библейского откровения, как осмысление опыта церкви. И я бы еще хотел обратить внимание на то, что Библия, она существует все же в определенном контексте. Библия не упала внезапно с неба мне и вам в руки. Библию читают уже на протяжении 2000 лет, и Библия возникает в определенной среде, она возникает в церкви. И Библия есть книга церкви. И очень важно, когда мы читаем Библию вместе с нашими братьями и сестрами по вере. Потому что Господь говорит, я создам мою церковь, врата ада не одолеют ее. И предположить, что церковь в отношении доктрины Троицы вся единодушно 2000 лет заблуждалась, ну вот, и только, причем читая ту же самую Библию, вы, читая ту же самую Библию, поняли, что все эти люди 2000 лет заблуждались, но мне это кажется некоторой натяжкой.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к звонкам. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Я себя слышу, а вы?
Добрый день, Станислав, мы вас тоже отлично слышим.
Хорошо, ну вот, Сергей Львович, насчет серьезных ученых, вы часто на них ссылаетесь и говорите, что они вот рассуждают о достоверности, оригинальности, историчности библейских историй. Они это все якобы подтверждают. И в частности, вы ссылаетесь на тех, кто считает Иисуса реальной исторической личностью. Вот. Но я сейчас не конкретно об Иисусе, а о Библии вообще. Но вот если к вашим этим серьезным ученым приглядеться, якобы серьезным, то вся их серьезность, она состоит только в том, что они, значит, сначала принимают библейскую идеологию, библейскую концепцию как данность, и только после этого выстраивают от нее своим умозаключением. Причем вы периодически вспоминаете про неких атеистов, или людей, которые называют себя атеистами, вот, которые придерживаются того же. То есть они сначала, на самом деле, принимают библейскую концепцию, и только потом строят свои, значит, умозаключения. Понимаете, нужно обладать, если вот говорить об атеистах этих, псевдоатеистах, нужно обладать определенной смелостью, чтобы сказать прямо в лицо, что король-то на самом деле голый. Но вот если говорить о совершенно серьезных ученых, не знаю, насколько вы в курсе, но вот есть такой профессор общей истории в университете Тель-Авив в Израиле. Значит, он этнический еврей, и зовут его Шломо Занд. Может быть, вы слышали. У него есть монографии с такими вот необычными названиями «Кто и как изобрел еврейский народ» и «Кто и как изобрел страну Израиля». Значит, эти книги, они переведены на многие языки, в том числе и на русский. Вот я, если вы не читали, почитайте, и вы сразу, так сказать, поймете, кто такой, что такое серьезный ученый. Вот этот Шломо Занд, он опирается не на умозрительные фантазии, свои либо какие-то другие, и не на библейскую концепцию, а на первоисточники. Что имеется в виду под ними, под этими первоисточниками? Это археологические и эпиграфические свидетельства, а также многочисленные труды историков 19-20 веков, причем как еврейских, так и нееврейских. Вот. Эпиграфические свидетельства – это у нас надписи на камнях, на памятниках каких-то, а также древние свидетельства, записанные на каком-либо вообще носителе. Вот. И вот в этих трудах он совершенно серьезно и совершенно доказательно показывает мифологический характер сюжетов Библии, которые в самой Библии подаются как исторические факты. И вот отсюда он, им делается вывод о необходимости демифологизации еврейской библейской истории. Вот, например, в такую в книге, в первой из книг, которые я упоминал, «Кто и как изобрел еврейский народ», есть такая глава под, значит, характерным названием «Мифоистория». А в ней есть такие, к примеру, параграфы, как, значит, у нас, вот я выписал, «Библия как аллегория и бунт земли против мифоистории». Ну, по терминам «земля» здесь как раз имеются в виду реальные, материальные, а не выдуманные археологические свидетельства и эпиграфические источники. Ну, там у него много всяких свидетельств. Я просто одно для примера приведу. Значит, ну вот он пишет, что в Египте было принято тщательно документировать любое маломальски значимое событие, и поэтому сохранились многочисленные тексты, которые рассказывают о политической и военной жизни страны. Есть даже записи о проникновении на египетскую территорию совсем крошечных групп кочевых скотоводов. Но вот проблема с евреями состоит как раз в том, что не существует ни единого упоминания о так называемых сынах Израиля, которые жили в Египте, которые затем взбунтовались против фараона и потом, значит, самовольно покинули страну. Тем более, значит, не существует таких свидетельств в описанный в Библии период. Так что вот серьезные ученые у нас такие, Сергей Львович, а не те, кто хмуро хмурит брови. Вот, такие дела, спасибо.
Вы знаете, Шломо Занд не является специалистом в области Библии, он является специалистом в области политологии, отчасти истории. Он известен своими постсионистскими взглядами, так называемыми. То есть он считает, что существование государства Израиль, оно политически обосновывается ссылками на Библию. Это приводит к несправедливостям по отношению к палестинцам, поэтому нужно доказать, что Библия неосновательна, ссылаться на нее бессмысленно. Это то, что я, ну, более-менее... Знаете, я смотрел как-то фильм BBC, и там некая дама, профессор, рассказывала, что Библию используют злые сионисты, чтобы обижать палестинцев, и поэтому Библия не содержит никакой исторической информации, поэтому она ложна. Но мне это кажется ошибочной логикой. Текущие отношения там, к палестино-израильским там, взаимоотношениям, может быть, ну, какое угодно. Там, ладно, там политический человек может быть за Израиль или за палестинцев, но на достоверность Библии это никак не влияет вообще. Вот Шломо Занд, он в этом отношении действует, исходя из своих политических настроений. Что же касается именно исследований Нового Завета, я сейчас пока остановлюсь на новом, исследований Нового Завета, то как раз историчности Иисуса Христа вот не отрицает никто, причем далеко не только христиане, там тот же Барт Эрман, он ни разу не христианин, он отступник, он себя определяет как агностик, он скорее атеист. Есть иудеи, которые не считают Иисуса мессией, ну, есть масса неверующих людей, они признают, что Иисус определенно исторически существовал. Что касается библейской науки вот в отношении там, Ветхого Завета, существует очень широкий разброс мнений. Просто слушал цикл лекций, стараюсь как бы за этим следить. Есть минималисты, которые говорят, вот ничего не было, это все придумали евреи. Евреев никаких не было, их тоже придумали евреи. Есть максималисты, которые говорят, что библейское повествование нужно принимать как в целом достоверное до сих пор, пока оно там не противоречит каким-то, не опровергается другими данными. То есть там есть разные подходы, разные выводы. Говорить о том, что вот библейская наука чего-то такого доказала насчет недостоверности Библии, ну, это было бы крайней натяжкой, поскольку очень много из библейских ученых с очень разными точками зрения и совершенно разными политическими повестками дня, в том числе. То есть понятно, что ученый, который поддерживает государство Израиль, говорит, что это вот очень хорошо, что Израиль там находится, ему надо всячески помогать, он будет более-менее поддерживать библейский нарратив, как он есть. Там, человек, который наоборот за палестинцев, он будет наоборот там говорить, что нет, это все выдумали, не было никакого Давида, не было никакого Авраама там, и вообще никого не было. Это все, значит, придумки, которые используются для того, чтобы угнетать бедных палестинцев. Но это находится очень далеко за пределами каких-то строгих научных доказательств.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худеев.
Мы двигаемся дальше. Вова пишет нам: «Если ни один из вами называемых святых не может сказать, что он может умолить отца, и по их просьбе отец их утешит или даст кому-либо другого утешителя. Вопрос, пишет Вова, то зачем к этим ушедшим людям в принципе вообще обращаться, даже если этой традиции обращаться к ушедшим из этого мира 2000 лет, а посредник по-прежнему Иисус? Зачем поддерживать этот опыт общения, обращения к твари вместо Творца? Это общение с тем миром, кому-то это выгодно, отвести от общения с Творцом?»
В православной, в католической традиции общение святых, оно вытекает из природы Церкви как единого тела Христова, что наши братья и сестры, уже отшедшие ко Господу, они продолжают составлять с нами единое тело, они продолжают пребывать с нами в духовном общении, и они продолжают по воле Божией о нас заботиться. Вот как в семье там старшие братья заботятся о младших. Поэтому в православной традиции и в католической существует такое обращение к святым. Там все святые, молите Бога о нас. Вот подобно тому, как мы можем просить в молитвах людей, которые здесь с нами на земле. Я постоянно вижу, как в Фейсбуке там есть такая группа, группы разные, посвященные молитве. Там люди пишут о своих нуждах, просят тех, кто увидит это сообщение, молиться. Вот так же церковь взывает к святым, которые уже на небесах, которые в Святом Духе продолжают сохранять с нами связь.
Спасибо, Сергей Львович. Анна пишет нам: «Почему Иисус, будучи с апостолами, никогда не занимался никакими священнодействиями, кроме благовестия?»
Ну, занимался, потому что мы читаем в Евангелиях, как Христос устанавливает таинство Евхаристии. И мы читаем, как Он говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И в Евангелии от Марка он говорит: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет». То есть таинство, по крайней мере, крещение и Евхаристия, они установлены непосредственно Господом, непосредственно в Новом Завете.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас будет звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Это, наверное, опять Станислав.
Да, это Сергей опять вы.
Да, ну, Сергей Львович, вы, мне кажется, не услышали главного. Свои выводы Шломо Зан делает не на основе как раз первоисточников, а не на основе политической идеологии. Вы путаете причины и следствия. Вот эти свои политические пристрастия у Шломо Занда, они возникли после написания его трудов и как их следствие, а не наоборот. А кроме того, я ведь привел только один пример, значит, по поводу евреев, а в трудах их очень много. Я вот очень коротко еще один пример приведу, вам будет интересно. Значит, археология нам говорит, что многие якобы значительные населенные пункты, которые перечисляют и упоминаются в Библии, и относится к тому или иному историческому периоду, на самом деле как раз в эту самую эпоху они либо еще не существовали, либо были совершенно захолустными или просто временными пристанищами. Например, пресловутый город Иерихон, значит, крепостные стены которого, согласно Библии, якобы саморазрушились под воздействием трубных звуков. Так вот, этот Иерихон в конце 13-14 веков был крайне незначительным населенным пунктом, и крепостную стену там просто некому было строить. Такие вот серьезные ученые.
Ну, я еще раз скажу, что в отношении Ветхого Завета существует очень широкий разброс мнений. Вот археологи, они откапывают какие-то следы каких-то мощных построек. Вот тут были конюшни, вот тут была крепостная стена, вот тут ворота. То есть, да, тут какой-то такой заметный, сильно укрепленный пункт существовал. А одни говорят: о, это Давид построил. Вот, доказательство того, что да, это Давид, там было Давидово царство, вот все. А другим говорят: нет, вы мерзкие сионисты, все не так было. Это все было построено то ли до Давида, то ли после Давида. Ну, в общем, Давид тут не при делах. И доказать однозначно, вот как химический эксперимент ставят, что вот это так, ну, очень сложно. А с археологией, ну, очень сложно интерпретировать эти данные. Я как-то слушал целую лекцию по археологии, и там профессор рассказывал, что если, скажем, через много тысяч лет археологи раскопают католическую Европу, они решат, что главным культом на территории Южной Европы было поклонение богине-матери. Ну, потому что они найдут статую Марии с младенцем в каждом католическом храме, и они решат, что католичество – это был культ богини-матери. И они, конечно же, ошибутся. Но это будет очевидный достаточно вывод и, очевидно, неверный. Ну, или там другой пример. Люди, которые раскопают через несколько тысяч лет Америку, решат, что американцы исповедовали повсеместный культ Макдональдса, который также широко распространился по другим странам мира. И они смогут понять, что Макдональдс вовсе не был местом поклонения, а это было просто вот там ресторан. Или находят, не знаю, там чашу. Или раскапывают там кельтские святилища всякие. Очень сложно понять, во что верили эти люди, там, чем они поклонялись, какие были ритуалы, и даже на каком языке они говорили. Поэтому существует очень широкий разброс в интерпретации археологических данных. И одни ученые будут говорить: ой, как здорово, мы доказали, что Библия – это все выдумки, и, соответственно, там претензии сионистов на землю Израиля – это выдумки, вот мы сейчас-то будем использовать в нашей политической борьбе. А другие скажут: нет, наоборот, там Библия вся блестяще подтверждается тем, что мы раскопали. Это вопрос интерпретации. И что интересно, вот люди, которые выступают против достоверности Ветхого Завета, вот посмотришь, у них есть определенные политические пристрастия, определенная политическая повестка дня. Это, как правило, люди левых убеждений достаточно, они атеисты, и они выступают на стороне палестинцев против государства Израиль. И тут у меня возникает ну, очень сильное подозрение, что эти политические воззрения совпадают с вот этим гиперкритицизмом в отношении Ветхого Завета не случайно. Вот я не видел еще как-то людей, которые бы были бы очень сильно против достоверности Ветхого Завета и при этом были бы там за государство Израиль. То есть, к сожалению, тут политика в регионе, она очень раскаленная, она очень напряженная, оказывает очень большое влияние на то, что нам покажут. Я видел эти фильмы BBC, и там появляются профессора из левых, политически левых британских кругов, которые говорят, что вот, конечно же, ученые доказали, что Библия и там все, что она говорит о Святой Земле, это все фальсификация, выдумка, никогда у вас там не было. И это все сводится к тому, что напрасно сионисты на нее ссылаются. То есть тут имеется в виду, имеется некая вот политическая проблема, которая оказывает, ну, очень сильное влияние на то, как люди интерпретируют библейские данные. Поэтому я к такого рода интерпретациям отношусь, ну, с определенной сдержанностью. У людей есть своя повестка дня, у людей есть свои политические интересы, и это оказывает очень сильное влияние на то, как они будут интерпретировать данные.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас будет вопрос от Вовы. Он пишет: «Из вашего толкования в Иисусе две личности, одна из которых привязана к телу, и вы называете ее как та, которая есть человек Иисус. А вторая, божественная, приходила и уходила, ведь Иисус не врал на кресте, когда говорил, что его оставил Творец. Ведь вы сказали, что божественная личность ушла, вторая осталась. Вопрос: чего этим двум природам... чего-то бояться, если они боги? Если это тело умрет в рамках этого мира на кресте, это понятно. И что? Если эта личность при этом Троицу не покидала, то чего она раздвоилась на человеческую и божественную? При этом самое время Троицу пополнять очередными личностями. Что стоит Богу что-либо и даже распятие? Чего Богу бегать?» Пишет Вова.
Ну, знаете, Вова, я бы просто посоветовал вам обратиться к любому курсу догматического богословия, где подробно рассматривается вопрос о личности и природе Христа. Христос является одной личностью, в нем нет двух личностей. В нем есть две природы. Это немножко другое дело. Он является целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. Но он никоим образом не является двумя разными личностями, которые как-то расходятся. Нет, конечно. Иисус Христос – это тот, в ком Бог и человек являются одной личностью.
Спасибо, Сергей Львович. Ольга пишет нам: «Почему люди были исполнены страха от чудес исцеления? Это же замечательно».
Имеется в виду богоговейный страх в присутствии сверхъестественного, в присутствии Бога. Это не страх вот перед угрозой, то есть это не страх там перед войной, перед болезнью, перед там, не знаю, перспективой лишиться работы, там, перед преступниками, разные бывают страхи. А бывает богоговейный страх, вызванный тем, что вот я стал свидетелем удивительного чуда. Ну, как мы, например, читаем в Евангелии, как святой апостол Петр забросил невод после долгой безуспешной ловли, выловил огромное число рыб от того, что Иисус в лодке, и он говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть он испытывает потрясение, он испытывает страх в силу присутствия святого Бога. Это не страх перед опасностью, но это вот богоговейный ужас в присутствии сверхъестественного. И вот страх людей, которые видели чудеса, это не был там страх перед угрозой, это именно богоговейный трепет перед сверхъестественным.
Спасибо, Сергей Львович. Юрий нам пишет: «Как Бог относится к стрессу, как к негативным переживаниям верующих во время испытаний?»
Ну, вы знаете, мы живем в падшем мире, мы испытываем, конечно, всякого рода стресс. И до определенной степени это понятно, но вот как апостол Павел пишет: «Отовсюду мы были стеснены, извне нападения, изнутри страхи». То есть, вообще говоря, нет ничего необычного, нет ничего страшного в том, что человек испытывает, в том числе верующий человек испытывает какой-то стресс.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Юрий снова пишет нам. Вы как-то упоминали некое состояние «темная ночь души». Могли бы вы чуть подробнее рассказать о том, в чем оно состоит?
Ну, это в мистике, особенно в католической мистике, состояние уныния и богооставленности. То есть, когда человек, посвятивший себя Богу, начинает испытывать смущение, колебания, духовная жизнь, она может развиваться так волнами. Человек обратился, он испытывает острое и упоительное чувство Божьей близости, он чрезвычайно изумлен тем, что вот он открыл весь этот мир, он теперь понимает, что есть Бог, есть вечная жизнь, он не ходит, он летает, из него молитва льется, как дыхание, вот все очень хорошо, он как будто на небесах. И потом это сходит, и человек утрачивает это радостное состояние, а он в этом состоянии там пошел, допустим, в монахи, или он, значит, принял какое-то решение посвятить себя Богу. И на него, у него наступает такой период уныния, что вот вообще вот на что я ввязался, там, в такой он пребывает печали. И вот это состояние потерянности, состояние уныния называется темной ночью души, и это состояние, в котором человек наиболее интенсивно растет духовно, потому что Бог его уже не носит на руках, а он уже ходит самостоятельно, он приучается ходить самостоятельно. Вот чтобы человек научился ходить, нужно его поставить на ноги, вот ребенка. Хотя он предпочел бы, конечно, все время оставаться на руках. Его темная ночь души – это вот этот момент такого духовного уныния.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ольга пишет нам, в РАН считают гомеопатию лженаукой, а когда религию признают ненаучной?
Так признать лженаукой можно только что-то, претендующее на статус науки. Поэтому какие-то практики, претендующие на статус научных, вот их можно признать лженаучными. Точно так же, например, лжепророком можно признать человека, претендующего на статус пророка. А если там человек не собирается, не претендует на статус пророка, то уже пророки никак не попадает. А точно так же религия является совершенно отдельной практикой. Это не наука вообще, это другое. Поэтому это не вопрос к Академии наук, что является истинной или ложной религией.
Спасибо, Сергей Львович. Татьяна пишет, вот у нее такой вопрос. Почему Иисус запрещал бесам разглашать, что Он есть Христос?
Потому что не хотел принимать свидетельство бесов. Вероятно, потому что это приучало бы людей доверять бесам. И люди бы поверили сначала, когда бесы говорят правду, вроде бы, а потом бы они начали бы уже лгать, и это тоже, к несчастью, расположило бы людей им верить.
Спасибо, Сергей Львович. И вернемся к нашим вопросам. Миша нам писал, даже если религия приносит утешение, что важнее, утешение или истина?
Истина, безусловно, важнее. В картине мира, где есть Бог, понимаете? Если правы атеисты, то истина не важна, конечно. Вот в картине мира, где есть Бог, который истинен, мы имеем нравственное обязательство искать истину, с одной стороны. С другой стороны, мы имеем обетование, что когда мы найдем истину, это очень хорошо. Мы возрадуемся вовеки, когда мы найдем истину. Мы обретем вечную жизнь, вечную радость. В атеистической картине мира просто нет истины, которая налагала бы на нас какие-то обязательства.
нет Бога, есть только вот такая глухая, пустая, бессмысленная вселенная. Как Ричард Докинс в одной из своих книг сказал, во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, бессмысленного, безжалостного безразличия. И вот этому слепому, безжалостному безразличию я, с одной стороны, ничего не должен, с другой стороны, оно мне ничего не обещает, и у меня нет никаких обязательств по отношению к истине. То есть само стремление к истине, оно в атеистической картине мира теряет смысл. Раз нет Бога, который есть истина, который хочет от меня, чтобы я познал истину. Вся истина состоит в том, что вот все пусто. Каким образом я что-либо должен на истине, и зачем мне вообще к этой истине стремиться? Знаете, был такой поэт, иммигрант Георгий Иванов, у него есть стихотворение: «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что ничего, хорошо, что никого, так черно и так мертво, что чернее быть не может, и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». Вот если картина мира, описанная поэтом, она верна, то у меня нет никакого долга стремиться к истине. Желтым этим звездам и ледяной заре я ничего не должен. И они меня ничем не вознаградят, если я найду эту истину. С точки зрения атеизма получается, что я могу всю свою жизнь прожить счастливым верующим, умереть себе спокойно в ожидании вечной радости и просто прекратить существование и никогда не увидеть, что я был неправ, никогда не разочароваться, и почему я, собственно, не должен быть верующим. Ну, при таком раскладе. Вот представьте себе, что действительно Бога никакого нет. И что мы все умрем, и на этом наше существование прекратится. И мы никогда не узнаем, что мы заблудились. Почему тогда нельзя верить в иллюзию? Допустим, моя вера иллюзорна, хорошо. Почему я должен тогда отказываться от этой иллюзии, если была бы верна атеистическая картина мира? Если атеисты правы, то я утешаюсь своей верой здесь, на земле, я имею утешение, я имею общение с братьями по вере, я имею массу позитивного эффекта в сравнении с атеистом. А когда мы оба умрем, ну, я не разочаруюсь. Меня просто не будет. Почему это я должен при таком раскладе стремиться к этому? Наш долг стремиться к истине, он существует только в том случае, если есть Бог, если есть вечная жизнь. Вот если я отказываюсь стремиться к истине, я пролетаю мимо вечной жизни, тогда да. Тогда да, тогда я очень серьезно должен позаботиться о том, чтобы искать истину. А если никакой вечной жизни нет, просто закопают лопух, вырастет, ну, а зачем так? Будем верить в то, во что нам удобно верить.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет Юрий. Кто такие джинны с точки зрения христианства?
Ну, джинны, вообще-то, вы с вами, это название бесов. Вернее, нет, это название бесплатных духов в целом, насколько я понимаю. Я вот не специалист по исламу, могу напутать. Но это вот что-то аналогичное бесам, скорее, в христианской традиции. Там, поэтому... Я не знаю, относятся ли джинны только к бесам или могут быть добрые джинны вы с вами. Просто не знаю, не берусь сказать. Но это вот бесплотные духи.
Спасибо, Сергей Львович. Мы продолжим. Я прочту вопрос от Алексея. Почему РПЦ всегда поддерживает власть?
В целом христианство поддерживает власть как абсолютно необходимый для человеческой жизни институт. Святой апостол Павел пишет, что... начальствующий Божий слуга тебе на добро, если же делаешь злое, берегись, он не напрасно носит меч, отмститель в наказание делающему злое. То есть государство – это Божье установление, которое поддерживает порядок, которое дает возможность нормально жить и работать, в том числе дает возможность церкви нормально нести свое служение. Поэтому исторически христианская церковь признают необходимость государственной власти. И думаю, что это как раз очень такая доказуемая, демонстрируемая вещь, потому что революция, падение власти – это всегда бедствие, это всегда катастрофа, это всегда ужас, что такое, до тех пор, пока не установится какая-то другая власть, способная поддерживать порядок.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас вопрос от Вовы. От Матфея, 27 глава, 54 стих. И он цитирует: «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». Конец цитаты. То есть понятно сказано, что у этого человека Иисуса Отец Бог. Люди не верили, что он пришел на землю от Отца Небесного. Люди Иисуса не послушали. Слушали и распяли по статье «Мятеж». Но Бог подтвердил, кто есть кто. То есть сотник понял, кто есть кто. Вопрос у Вовы. Кто тот пророк из последней главы Ветхого Завета, который приведет меня к вере, как у этого сотника? Ведь вы говорите, что Иисус Бог, а сотник, что он Сын Человеческий. Спасибо.
Библия называет Иисуса одновременно Богом, Сыном Человеческим и Сыном Божиим. И на самом деле было бы очень странно противопоставлять Бог и Сын Божий. И все равно как противопоставлять человек и Сын Человеческий. Что же касается обретения веры, то, понимаете, христианская вера – это вера церкви, это вера христианской общины. Чтобы ее приобрести, нам стоит присоединиться к другим христианам.
Спасибо, Сергей Львович. Вернемся к некоторым вопросам. Никита нам писал. Сейчас идет 5778 год от сотворения мира, как написал Никита. Мир в лексике многих языков – это ареал обитания. История, изложенная в Библии, это история шумерского семитского народа со времен объявления аккадским государем по имени Нарамсуэн себя богом. Он действительно был по тем меркам царем великим. Его дети были жрецами. После его смерти трон достался внуку, который построил город Вавилон. И в скобках Никита нам пишет, что Каин убил Авеля и стал правителем города Вавилон. Несмотря на захват страны кутиями, внук этот не был убит и дожил до смерти. Кутии захотели относительно мирно перехватить власть и разогнали жречество. И в скобках опять Никита пишет «изгнание Адама и Евы из рая». Видимо, параллель он проводит здесь. Все детали мозаики сходятся, пишет нам Никита, и даже датировка от сотворения мира.
Я боюсь, что не очень понял вопрос. Ой, простите, пожалуйста, не могли бы вы чуть-чуть иначе его сформулировать? Мы пока перейдем к следующим вопросам, потому что немножко затрудняюсь просто понять, о чем речь идет.
Хорошо, мы перейдем к следующим вопросам. Я просто подумала, что, может быть, он сравнивает исторические события, как ему кажется, и библейские.
Я просто не очень понял, о чем он...
Тогда, Никита, ну, напишите нам еще раз. И мы пока вернемся к следующему вопросу. Виктор нам писал, как вы относитесь к творениям Лео Таксиля?
Ну, это такой довольно плоский атеистический агитатор, который не пытается спорить по существу, а просто хихикает и ерничает. Поэтому это невозможно рассматривать как какой-то серьезный... серьезный подход к религии.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет Люда. Чем объяснить падение ангела Люцифера? Как случилось, что в окружении Бога оказалось возможным зарождение семени греха, то есть гордости?
Всего того, что ангелы обладают свободной волей, и они могут предпочесть Бога или себя. И вот эта свободная воля, она... приводит к тому, что кто-то ей может распорядиться неправильно. Вот Люцифер именно так и поступил.
Спасибо, Сергей Львович. Вот Олег нам написал. Докажите, что макаронного монстра не существует.
Ну, мы знаем, что макаронный монстр – это пародийный культ, который был придуман вот специально с тем, чтобы посмеяться над религией, над верующими людьми. И поэтому мы знаем достоверно, что не существует макаронного монстра. Тут нет такой большой проблемы доказывать его несуществование.
Спасибо, Сергей Львович. в чем смысл грехопадения, пишет нам человек, он не подписался. В чем конкретно состоял грех Адама и Евы?
В непослушании Богу и нераскаянии. То есть Бог просил не есть конкретно этого плода, дерева добра и зла. И Адам нарушил эту заповедь. И когда этого открылось, когда Бог обличил его в этом, он не покаялся, он начал сваливать на Еву, Ева на змея. И в итоге мы получили то, что мы получили. Это такой, так сказать, чертеж для всех последующих грехов.
Спасибо, Сергей Львович. Карина пишет нам, почему зло проникло в мир?
В силу того, что часть сотворенных Богом существ, то есть часть ангелов и люди восстали против Бога, решили устраиваться по-своему. То есть все зло происходит в результате греха.
Спасибо, Сергей Львович. И, я думаю, один из последних вопросов на сегодня. Юрий пишет нам, Бог совершенен. Можно ли сказать, что творение до грехопадения было также в равной мере совершенным?
Ну, тут нужно разделять два понятия, совершенное и завершенное. Пятилетний ребенок, если он здоров, с ним все в порядке, он совершенен. Но он не завершен в том смысле, что ему еще нужно вырасти, ему надо еще стать взрослым человеком. Это достаточно долгий, длительный процесс. И поэтому творение, оно с самого начала является совершенным, но оно не является завершенным. Оно, ему предстоит еще долгая история.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо вам, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Напомню, что если вы хотите нас послушать еще раз, то theos.fm – это наш сайт, вы можете туда зайти. Там есть все наши передачи в записи. Соответственно, вы можете их включить и даже скачать. И сегодня у нас понедельник, 6 февраля, поэтому с вами была «Христианство. Трудные вопросы». И до новых встреч уже через неделю. До свидания.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.